Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь Лиза Горская.
Здравствуйте еще раз.
Я Алексей Пичугин. В гостях у нас сегодня протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, его сын историк Сергей Кобелев, который заведует филиалом музея Бутырской тюрьмы при Покровском храме. Говорим сегодня в том числе о новомучениках, о репрессированных. Благо, завтра, 13 августа, мы вспоминаем память петроградского митрополита Вениамина, одного из первых пострадавших, расстрелянных священнослужителей в годы новой советской
завтра,
власти.
Завтра, по сути, годовщина расстрела.
Да.
То есть, или даже сегодня, они были расстреляны в ночь с 12 на 13 где-то.
Ну, вот Крым. Буквально через несколько часов, если уже так точно как-то считать, 93 года назад. Вроде бы нам казалось, все-таки живем мы, может быть, и не так долго, но 20-е годы еще недавно казались ну, относительно недавним временем. А уже, вот так считаешь, 93 года прошло. То есть, история новомучеников, она же, в общем, близка. Вот вообще репрессированных людей, она очень близка. Еще живы те люди, которые прошли через лагеря, которые вот сами все это испили, эту чашу. И кажется, что вот нам главное сейчас не забывать, вот действительно ли нам так ли важно нам помнить подвиг новомучеников? Действительно ли их история продолжается в наше время?
Ну, для тюремного священника это однозначно, потому что, общаясь с людьми, которые попали в эти условия, замечаешь, насколько сильно влияет на человека именно лишение свободы, насколько это производит какой-то потрясающий переворот в душе человека. Люди очень часто растеряны, подавлены, не знают, как им дальше жить вообще. Вся жизнь остановилась, все в жизни рушилось уже. Удивительный опыт наших новомучеников, когда они в этих условиях сумели сохранить выдержку, сумели сохранить свою душу, свое христианское понимание всего, относились к людям с любовью, поддерживали других заключенных. И даже они совершали богослужение. В первое время, после закрытия храма на территории Бутырской тюрьмы, в которой мы сейчас служим, даже разрешалось им проводить богослужение в отдельной комнате. В этой комнате на одной стене висели портреты вождей, а на противоположной стене висели иконы. И там вот наши новомученики совершали службу, и потрясающе то, что сами сотрудники тюрьмы, можно сказать, незаконно проносили туда вино и просфоры для богослужения.
Вот я хотел спросить, кстати, как они их получали.
И тот же священномученик Серафим Чичаков совершал там службы каждый день. А в дальнейшем это служение церкви в местах лишения свободы продолжилось, несмотря на запрет его в официальном плане. Они служили тайно. Мы знаем, что обычно в церкви литургия совершается на мощах святых, на антиминсе, куда зашита частица мощей. Поскольку здесь в тюремных и лагерных условиях этого не было, обычно один из священников ложился, и на его груди совершалась литургия, как на престоле.
В этом смысле была потрясающая экспозиция в Музее современной истории России, преодоление, по-моему, она называлась «Русская церковь и советская власть».
Да, преодоление,
там,
да.
Преодоление. И там были представлены вот эти экспонаты тюремные, в частности. Меня поразил как миниатюрный потир. Да, и вот все эти богослужебные предметы в каком-то миниатюрном исполнении, что их можно было, там, не знаю, в подшивку одежды спрятать, в руках.
Или просто приспособлено что-то из какая-нибудь чашечка, какой-нибудь стаканчик, какой-нибудь скальпель, допустим, медицинский. Угу. Это же продолжалось, это служение продолжал и наш первый настоятель после периода гонения, отец Глеб Коляда, с которым мне довелось служить еще на воле в 90-х годах. И вот батюшка имел домашнюю тайную церковь катакомбную, где у него такие же были, такой же был фужер, просто обычный хрустальный, он именно использовался как чаша. Такой же у него был скальпель, который был как копье, и так далее. То есть вот этот опыт церкви, он продолжился и в наше время. И отец Глеб был удивительным, целеустремленным человеком. Он у нас в храме в Илье Обыденном, где мы с ним вместе служили первое время, его, после того, как он вышел из катакомбы. И вот батюшка обычно ходил сосредоточенный, задумчивый, но при этом с ним было очень интересно общаться. И вот удивительно то, что вот он пошел в Утырскую тюрьму. Меня он туда не звал, поскольку я был диаконом. Ему там нужны были священники в помощь. Но у меня было такое тайное желание туда попасть. Я как бы сдерживался, думаю, ну, наверное, это у меня просто праздное любопытство, еще что-то. Но удивительно, что прошло 10 лет, и я оказался на его месте.
А вы служите только в Бутырской тюрьме?
Или... Нет, я служу на приходе. Я служу в храме святителя Николая в Бирилеве на юге Москвы. И также я служу еще в психоневрологическом интернате.
Все-таки мне очень интересно, насколько вы видите отклик у самих неосужденных, находящихся в заключении людей в Бутырской тюрьме после вообще всех историй о новомучениках. И как они вообще, мне всегда было интересно, как люди, которые находятся в заключении, воспринимают церковь и священника. Я понимаю, что этот мир живет по каким-то своим собственным законам, которые не были характерны для людей репрессированных.
Да, за время нашего служения, а мне пришлось служить еще в начале в Краснопресненской тюрьме в 2003 году, мы можем наблюдать потрясающие изменения среди заключенных. Первое время, когда мы заходили в камеру, нас встречал настороженный взгляд. В плане того, что как это, что это какой-то очередной, так сказать, флешмоб, или как сказать, какая-то компания, вот сейчас вы придете, потом уйдете. Или же это вы пришли надолго. Вот такой взгляд, такой вопрос можно было прочитать во взгляде. Мало где были иконы. Иконочки были только какие-то небольшие, редкие. В основном заключенные не знали даже, о чем спросить батюшку, и, собственно говоря, зачем мы к ним пришли. И вот сейчас все изменилось кардинально. Сейчас, когда подходишь к камере, начинаешь с ним разговаривать, они сразу начинают задавать конкретные вопросы. Когда нас выведут там, кому написать заявление, принесите нам крестики, принесите нам иконочки, принесите еще что-то. То есть они уже готовы. Что касается служения в Бутырской тюрьме, то здесь важно еще то, что мы совершаем службу 3 раза в неделю. И у нас, по крайней мере, 2 раза в неделю совершается церковный звон. Звон церковных колоколов. И поэтому люди уже знают, что да, вот служба идет. В храм-то приводят только около 15-20 человек, не более.
А любой заключенный может попроситься на службу?
Да. А вот храм
приводит, пустят не каждого.
Да, храм приводит только вот 15-20 человек, а звон слышат все. Поэтому как бы они знают, видят, что действительно служба проводится регулярно, что действительно можно прийти. Но попасть бывает трудно, поскольку всего около 2500 человек, а вот и переводят 20, вот разделите и получите. Желающих очень много, люди иногда по полгода ждут очереди, когда их приведут.
А вот такое отношение, как вы сказали, интересы, да, и открытость, а с чем это связано? Это не может быть связано просто с тем, что ну, вот люди находятся в местах лишения свободы, у них ничего не происходит. Ну, у них обед происходит, ужин происходит, прогулка, если повезет. И тут...
Такой новый экспириенс.
Да, вот, да вы знаете, было интересно мне очень. Я тоже так думаю, что-то они идут ради интереса. Но, обходя коридоры, мне пришлось замечать, как их выводят на прогулку. Вот человек сидит в 4 стенах. Приходит и говорит, пойдемте на прогулку. И вот из камеры на 20 человек выходит только 2-3.
Почему?
Ну, так сидят и сидят. То есть вот им их предлагают, пойдемте, прогуляемся. Выходит только 2-3 человека.
А прогулка ежедневная?
Но это не важно. Выходят одни и те же люди. То есть 2-3 человека постоянно ходят, остальные не ходят.
Это люди, у которых остался интерес к жизни?
Ну, вот с одной стороны так, а с другой стороны все-таки мне кажется, что если бы посещение храма было просто интересом к перемене места, то можно было бы на прогулку сходить, еще куда-то.
Немного дурацкий вопрос. Скажите, а вам за вот время вашего пасторского служения в тюрьме доводилось встречать среди заключенных церковных в прошлом людей, верующих, церковленных?
Да, конечно, бывает всякое. Даже священнослужители порой попадают.
Я понимаю, да, но они охотно идут на контакт со священником? Они сами его желают или они стараются в таких условиях как-то держать дистанцию?
Нет, ну человек на исповеди рассказывает всю правду о себе. Удивительно то, что люди... Не только они говорят о том, что вот они в храм ходили, перестали ходить, вот через год они попали сюда, например. Вот это стандартная ситуация. И человек снял крест. Снял крест, через некоторое время смотришь, он в бутылке, оказывается, или еще где-то.
Вот. Ведь очень большая проблема, я в свое время читал обсуждения разных священнослужителей этого такого тонкого проблемного вопроса. Ведь там внутри этого мира заключенных своя собственная иерархия. И один священник, я помню, в интернете жаловался на то, что ему приходится совершать свое служение, сообразуясь вот с этим миром. Кого причащать первым, кого последним, как они к этому подходят?
У нас этих проблем нет в Бутырке. Никогда ни разу не сталкивался вот за все это время. Тут еще важно то, что все-таки это следственный изолятор. Наверное, на зоне там какие-то есть подобные вещи, у нас этого нет. И потом удивительно то, что вот из числа пришедших в храм у нас причащается примерно 75% человек.
А вы причащать можете только в храме, или если человек очень хочет исповедоваться, причаститься, вы можете и в камеру к нему прийти?
Да, мы причащаем в том числе и в камере. Но если мы возьмем на приходе, то, конечно, такого процента обычно на богослужении вы не встретите. А вот когда к нам в храм приводили всех из камеры, то есть из православных, и мусульман, то у нас было 50% причастников, потому что там где-то треть была мусульман. А вот сейчас вот это число увеличилось, поскольку у нас открыта и синагога, и мечеть при Бутырке. И поэтому приводят только православных.
Я так понимаю, этот процент причастников необычно высокий, да? А в среднем в обычных церквях городских сколько процентов прихожан причащается?
Здесь по-разному очень бывает.
В
зависимости от прихода. Но все равно, конечно, такого процента мы не увидим.
А с чем связан такой процент?
Интересно то, что вы смотрите, среди именно подследственных или же тех людей, которые, пусть даже и прошел суд, но все равно они еще, пребывая здесь в изоляторе, все равно у них еще неопределенность дальнейшей жизни, они еще надеются на апелляцию, на пересмотр дела, еще на что-то. Вот такой высокий процент. А когда те же заключенные, например, у нас в бутырской тюрьме переходит уже в разряд, допустим, хозотряда, то есть это те, кто уже получил срок, но отбывает он его внутри бутырской тюрьмы. Там уже процент причастников меньше.
А доводилось ли вам сталкиваться? Наверняка доводилось нередко, когда кого-то из ваших подопечных, прихожан оправдывали на суде, но вот он находился впоследствии в бутырке, да, а потом раз и оказался невиновен.
Ну, это очень редко бывает.
Редко, да?
Вообще, процент оправдательных приговоров у нас очень низок.
Увы.
Увы.
А это о чем-то может говорить?
Ну, это говорит все-таки о недостатках нашей системы.
Именно системы.
О том, что трудно признать правду. И потом, если человека и оправдывают, то ему все равно зачитывают тот срок, который он же отсидел.
А вы...
Хотя ясно, что это была ошибка, но все равно он сидел там полтора года, ему, допустим...
То есть у него в любом случае, получается, есть судимость и есть срок, хотя он невиновен.
В основном, да.
Очень редко, вы верите, вот вам приходят и уверяют вас в том, что человек приходит и уверяет в том, что он невиновен. Потом раз, и суд выносит обвинительный приговор.
Ну, вы знаете, и более того...
Вы видите, что он действительно, но вот вы
почему-то... Я не фактором... только знаю, виновен или невиновен, а люди на исповеди каются даже в тех грехах, в тех преступлениях, которых им не инкриминируется следствием. Человек осуждается на 2 года, а на нем убийство, например.
А он на исповеди в 3 исповедуется?
На исповеди он об этом говорит.
Угу. А когда, наоборот, вы понимаете, что он невиновен, ну, как-то вы это чувствуете, понимаете, пообщавшись с ним, а суд все равно выносит обвинительный приговор, вы как-то это ощущаете, какую-то тяжесть, какое-то переживание за этого человека?
Ну, конечно, это переживание ощущается, но главное то, что люди, в основном заключенные, понимают, что мы люди грешные, и нам есть за что сидеть. Ну, посадили не за то, ну вот что... А на самом деле все равно у нас в жизни были какие-то вещи, какие-то моменты, когда мы могли бы оказаться за решеткой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, друзья, напомним, что в гостях у нас протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, его сын-историк Сергей Кобелев, который заведует филиалом музея Бутырской тюрьмы при Покровском храме. Сереж, а вы скажите, вы заведуете филиалом, расскажите много про сам музей. Я думаю, что и сотрудники его посещают тюрьмы, и заключенные тоже. Вот какова реакция?
Ну вот, музей создается для всех, кто бывает в храме. То есть и сотрудники, и заключенные могут его посещать, и гости, которые приходят на богослужение, не имевшие никаких судимостей, которые пришли вот просто посетить богослужение. И удивительно, реакция, которая иногда вот вызывает какой-то рассказ рассказ об экспозиции музея. Дело в том, что вот недавно мы делали стенд, посвященный архиепископу Луке и священномученику Аркадию Остальскому. И один из заключенных, он зашел в помещение музея, начал разглядывать. Я в этот момент был не занят, и я мог ему рассказать подробно об этом стенде, об этих святых. И проходит несколько, может быть, месяц, может быть, полтора месяца, и, обходя камеры, я встречаю того же самого...
Ну, вы обходите камеры с какой целью?
Обходя камеры вместе с моим отцом, ну, с целью раздачи там крестиков, какой-то литературы духовной. На крещение камеры обходятся, чтобы окропить их святой водой священника. Поются песнопения церковные. И вот, обходя камеры, я встречаю того же самого человека, и он говорит, вот, а мне там рассказали. Он уже не вспоминает, что это был я, и я тоже как бы смутно припоминаю. И он говорит, вот мне так рассказали там, а сейчас там что-то ничего нет. А там как раз был ремонт, и в этом помещении складывался вот иконостас и все детали, поэтому оттуда убрали.
Вы заведуете филиалом музея, аж большой, видимо, где-то есть большой музей бутырской фирмы.
Да, есть уже старый бутырский музей, уже которому много лет. Он был сделан еще в советские годы. И он такая, в нем светская экспозиция, где представлены различные экспонаты, связанные вот с жизнью в местах лишения свободы. То есть какое-то оружие, которое готовили заключенные для бунтов, какие-то еще дореволюционные экспонаты, связанные с этой темой.
Очень мрачно все.
Хорошо, и очень важная тема, которую мы хотели обсудить, Лизавета. Это...
Мы хотели обсудить, да, вернемся к теме психоневрологического диспансера. Да. Раз уж у нас сегодня такая беседа, ну, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся.
Да, вот от него тоже, видимо.
И, видимо, от, да. В чем связь? Почему вот так получилось, что вы окормляете и тюрьму, и пациентов психоневрологического диспансера?
Все совершенно случайно. Один владыка у меня...
Вы знаете, мы на многих тут...
Казалось бы, да.
Да-да-да, мы тут неоднократно в течение наших передач выясняли, что ничего случайного не бывает.
Да. Вот один владыка у меня назначил служить в храме преподобного Серафима Саровского при Панеи, а другой владыка меня призвал служить в тюрьме. Но, однако же, именно в бутырской тюрьме находится психиатрическая больница.
Угу. Это больница куда? Прямо при Бутырке, да?
Где да, вы? При Бутырке. Со всего, со всей страны, раньше со всего СССР, туда свозят тех людей, которые заявили о том, либо наследство это было установлено, либо они сами заявили, что у них было какое-то какое-то расстройство психики в момент совершения преступления. Тогда их привозят именно в этот корпус, отдельно стоящий вне основного каре тюремных стен. И там они содержатся до того момента, пока их свозят на экспертизу в Институт Сербского, и затем уже после этой экспертизы определяют их дальнейшее местоположение. Поэтому вот эта психиатрическая работа, она получается у меня и в стенах бутырской тюрьмы, и в стенах психоневрологического диспансера.
А, скажите, а вот сейчас много говорят в последние дни о том, что, возможно, в стране ведут принудительное лечение?
Ну, невозможно ведут, а рассуждают скорее на тему, не стоит ли нам в стране вернуть принудительное лечение.
Как это было в советские годы?
Да, это очень вопрос очень сложный, потому что действительно мы знаем, что именно вот этот наш бутырский корпус, в том числе, здесь уже в самое последнее время, потому что до этого там был женский корпус у нас, вот в последнее уже время содержались и действительно политзаключенные, те люди неугодные советской власти, которых таким образом пытались... и изолировать от общества, и в то же время, может быть, даже и изменить их психику. Поскольку, действительно, с точки зрения коммунизма, нормальный человек должен верить в светлое будущее, а тот, кто против этого, он уже, значит, ненормален.
Но если мы говорим о нашей современности, вот сейчас возможно это, нужно ли это? Есть ли люди, которые заслуживают принудительного лечения?
Ну, мне кажется...
Мы смотрим разные аспекты. Одно дело... Враг государства, но тоже мы прошли через ужасный опыт советской власти.
И карательная психиатрия.
Карательная психиатрия, да. знаменитая. А другое дело сосед-алкоголик, который живет над тобой, и с которым никто ничего не может сделать.
Здесь очень самое главное, судьи кто? Тут очень, поскольку мы видим, сколько бывает различных судебных ошибок среди обычных заключенных, и тут возникает сомнение, если ввести такое принудительное лечение, насколько оно будет безошибочным, с одной стороны. А с другой стороны, как приходской священник, я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда действительно кто-то из родственников ведет себя совершенно неадекватно, но нет возможности его как-то определить, отвести к психиатру даже, потому что он не хочет, и все.
А насколько различима вот эта грань между психической патологией, где нужно уже медикаментозное вмешательство, и просто душевным расстройством по причине, не знаю, подверженности каким-то страстям, и ну, вот то, что можно скорректировать там, не знаю, образом жизни, какой-то внутренней сосредоточенностью и так далее, и тому подобное?
Но здесь все-таки должны решать, этот вопрос должны решать специалисты. Потому что у меня, конечно, есть знакомые психиатры, люди очень преданные своему делу, и которые действительно стараются всячески помочь людям. И мне много хороших примеров в этом плане.
Угу.
Вот, в том числе и в интернате, в том числе и в Бутырке. Вообще, тюремные врачи – это особая статья, так сказать, особая такая сентенция. Это в основном люди, которые пошли сюда не ради каких-то денег, потому что здесь зарплаты небольшие. Люди, которые действительно служат заключенным, это и среди современных сотрудников Бутырки, и среди ветеранов в течение вот последних 50 лет я могу это наблюдать. Действительно много таких самоотверженных людей.
Ну, мы, наверное, говорили сейчас не столько про тех людей, которые уже по тем или иным причинам оказались в застенках, а о тех людях, которые находятся на свободе и ведут себя таким образом, что, возможно, представляют опасность для окружающих. Да, Алексей?
Да, ну, в общем, это тоже... Вот отец Константин, по-моему, совершенно верно сказал, что это палка о двух концах. Одно дело, когда это сосед-алкоголик, которого, ну, законодательная база не позволяет никоим образом лечить или ограничить, оградить его от соседей. А другое дело, когда речь идет о карательной психиатрии. Где вот эти вот грани пересекутся, в какой момент что-то пойдет не так, мы же не можем сказать.
Но, с другой стороны, если соответствующие органы, в том числе и правоохранительные, будут работать нормально и выполнять там все предписания закона, может, такой проблемы не будет стоять, потому что, ну... Да, мы сейчас к этой теме обратились по причине...
Повода.
Да, у нас информационный повод, естественно, это недавние события, которые потрясли всю Россию, наверное, не скоро мы от них отойдем. И там действительно была ситуация, когда и было и заявление, и были жалобы, но все ни правоохранительные органы, ни соседи, ни опека, никто не предпринял мер.
Мне кажется, друзья, здесь, как это, может быть, не банально выглядит, но здесь именно дело в открытости. Потому что обычно все вот эти психиатрические дела, они как-то где-то тайно решаются за семью печатями. Вообще об этом стараться никому не говорить, потому что, ну, действительно, это здесь этика определенная. Но что касается вот таких общественно опасных моментов, мне кажется, что если будут какие-то подобные решения здесь, именно на каких-то открытых таких вещах, когда можно будет собрать вот именно, допустим, соседей, в данном доме, там, в подъезде или еще где-то, провести какое-то слушание, заседание здесь, чтобы люди могли свободно высказаться.
У вас живет шизофреник, он может быть потенциально опасен?
Нет, люди сами будут говорить. Они скажут, да, вот этот человек вот так себя ведет, так себя люди же видят. Вот. А не то, чтобы это будет решение каких-то отдельных лиц, которые неизвестны никому. То есть тут уже, ну, кого-то подкупили там, и все.
Ну да, понятно. То
есть, мне кажется, открытость в данном случае может серьезно ущемить права того человека, у которого диагноз, да, или потенциальный диагноз.
Ну, в том-то и оно. А если он убьет этих же соседей? Вот это тут вопрос.
Поэтому вот да, это. В течение нашей часовой программы мы, конечно, ответ на него не найдем.
Не найдем, да. Ну, в общем, это вопрос, который поговорили. Нужно, конечно, как-то поднимать и обсуждать. Но однозначного решения не видно.
Единственное, что для меня очевидно, и в частности, в результате этих недавних историй, что не должно быть равнодушия и безразличия, что именно безразличие очень часто может стать причиной трагедии, безразличие тех же соседей.
А это уже самое яркое качество нашего общества современного, безразличие.
Нашего ли? Современного или российского?
Современного российского.
Но я тут как всегда, буду, наверное, адвокатом российского общества, скажу, что это, на мой взгляд, общемировая тенденция.
Да, это общемировая тенденция.
Не знаю, бывая где-то за пределами нашей страны замечательные, я вижу какие-то другие тенденции.
Но у нас тоже есть замечательные тенденции.
Есть, безусловно. Ну, мы уже уходим от нашей темы, тем более время нашего эфира подходит к концу. Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии для вас сегодня работали Лиза Горская.
Всего доброго.
Я Алексей Пичугин. А в гостях протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме, его сын историк Сергей Кобелев, который заведует филиалом музея Бутырской тюрьмы при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Всего вам доброго и будьте здоровы. До новых
встреч. Всем нашим слушателям хочу пожелать душевного спасения и телесного здравия.
Спасибо.
Спаси, сохрани, помилуй.
Светлый вечер. На радио «Вера».